Часть первая. Capital Limited. Вашингтон, Чикаго. Глава вторая. Когда Том вышел из такси и оказался перед вокзалом Union Station Вашингтона, округ Колумбия, с которого и начнется его путешествие, то вспомнил свои немногочисленные поездки по железным дорогам в пределах Соединенных Штатов. Все они прошли северо-восточным коридором, маршрутами между Колумбией, Нью-Йорком и Бостоном, на новейших высокоскоростных экспрессах Acela компании Amtrak, быстрых, красивых и просторных, ничуть не уступающих своим европейским собратьям. Разделяющие вагоны стеклянные двери, открывающиеся при приближении, смотрелись здорово и напоминали Тому портал на мостике корабля Enterprise. Недаром, когда он впервые оказался на Acela, и эти двери открылись в первый раз, Том начал невольно озираться в поисках вулканца в униформе Звездного флота. Лэнгдон забронировал место в спальном вагоне поезда Capital Limited на маршрут от Колумбии до Чикаго. Собственно говоря, добираться до западного побережья пришлось бы в два приема. Сначала Capital Limited, затем пересадка и гораздо более длительная поездка на старый почтенный Southwest Chief. У Capital Limited была славная история. Эти поезда были частью знаменитой линии Балтимор и Огайо, первого грузопассажирского оператора страны и первой железной дороги, занимающейся перевозкой людей. Кэп, так ласково называли Capital Limited, всегда считался самым стильным и комфортным поездом дальнего следования в США. В меню одно время присутствовал Ньюбергский омар, в ресторане фарфоровая посуда, а из украшенных куполообразными смотровыми площадками вагонов можно было разглядывать мелькающие мимо пейзажи. Были в поезде и пульмановские вагоны со знаменитыми проводниками, которые, по слухам, зарабатывали фантастические чаевые. За свою долгую историю Кэп перевозил из Чикаго в Колумбию и обратно королей, принцев, президентов, кинозвезд и промышленных магнатов. Рассказы об их поездках попали в железнодорожные легенды. Если бы Том занимался репортажами о светской жизни, то мог бы сделать успешную карьеру, просто собирая байки следующих этим маршрутом пассажиров. В молодости Лэнгдон увлекался биографией, творчеством и юмором Марка Твена из-за фамильных связей и живейшего интереса отца к этой личности. Готовясь к поездке через континент, он перечитал «Простаков за границей» — рассказ Твена о пятимесячном турне на пароходе «Квакер-Сити» по Европе и Святой Земле. Это была одна из самых забавных и беззаботных книг о путешествиях, которые он читал. Только представить Сэмюэла Клеменса, в то время худощавого молодого человека, только что с Дикого Запада, очень мало похожего на утонченного литератора, которым он в будущем станет, совершающим свою первую поездку в Старый Свет в компании благочестивых выходцев со Среднего Запада. Какие перед ним открывались возможности? Том собирался не за границу, однако во многом ощущал себя паломником на родине, поскольку, по иронии судьбы, повидал гораздо больше чужих стран, чем Америку. Capital Limited покидал Колумбию ровно в 16:05, делал 12 остановок по пути из Вашингтона в Чикаго и прибывал в город ветров точно в срок – 9 часов 19 минут утра. Том собирался побыть здесь, а после полудня сесть на Southwest Chief и отправиться в Лос-Анджелес. План был неплох, и эта перспектива будоражила Лэнгдона куда сильнее, чем написание статей про то, когда лучше обрезать падуб или откачивать отстойник. Он взял билеты, проверил, в порядке ли лыжное снаряжение. Они с Лелией собирались покататься в Рождество с живописных склонов вокруг Тахо и окинул взглядом величественное здание вокзала Union Station. До реконструкции оно напоминало объект под снос. В конце 60-х и в 70-е здание служило национальным центром посетителей, по сути, никому не нужной показухой. После этого промаха ценой в 30 миллионов долларов национальный центр посетителей без посетителей втихую закрыли, и о нем напоминал только тот уголок здания, где находилась зона посадки. По пути домой с фронтов Второй мировой в 1945-м отец Тома проходил через этот украшенный в романском стиле транспортный терминал. Теперь, когда Лэнгдон-младший прогуливался по уставленным многочисленными скульптурами мраморным залам, он представлял себя на месте отца, возвращающимся к мирной гражданской жизни после того, как помог спасти мир от тирании, будучи вооруженным только винтовкой и собственной храбростью. Казалось символичным, что его путешествие начнется там же, где отец закончил одну жизнь и начал другую, пройдя через этот портал. Сыну оставалось надеяться, что он добьется не меньшего. Несколько минут Том разглядывал гигантскую модель рождественского поезда в западном крыле главного зала. Там толпилось множество детей и взрослых, явно заинтригованных маленькими творениями из металла, которые разъезжали вокруг тщательно выполненных моделей городов и по миниатюрной стране в целом. У поездов был какой-то магнетизм, притягивающий и вызывающий ностальгию даже у тех американцев, которые никогда на них не ездили. И захваченный этим настроением, Том улыбался, глядя, как крошечные вагоны бегают по крошечным рельсам. Поезд должен был вскоре отбыть, так что он направился в зону посадки. Хотя на некоторых станциях с недавних пор начали практиковать досмотр багажа, пассажир по-прежнему мог прибыть буквально в последнюю минуту и все равно успеть сесть. Тут не было ни пропускных пунктов, ни назойливых детекторов, ни бессмысленных вопросов вроде «А не предлагал ли вам незнакомец в мужском туалете пронести в сумке термоядерное взрывное устройство?» Как будто вы сами не сообщили бы о подобном происшествии. Можно было просто садиться и ехать. В современном мире, полном бесконечных ограничений, такая простота не могла не радовать. Том уселся в зале ожидания и стал разглядывать других пассажиров. Когда он ехал в Нью-Йорк поездом Оселла, практически все ожидающие посадки были бизнесменами, модно одетыми и с соответствующими аксессуарами. Сотовыми, смартфонами BlackBerry, КПК Palm Pilot, ноутбуками, наушниками, лазерными указками и прочими гаджетами. У этих людей была конкретная цель. Они торопились, и когда двери открылись для пассажиров, они хлынули туда потоком. С Тома чуть не сорвали одежду лишь потому, что он устремился внутрь недостаточно поспешно. Какая-то крошечная, но решительно настроенная гендиректриса так яростно на него наседала, как будто он был замаскированным преступником, а ее единственной целью в жизни было его разоблачение. Ждать кэб собралась более пестрая компания. Тут были и белые, и афроамериканцы, и индейцы, и мусульмане в традиционных одеяниях, и американцы азиатского происхождения. Прекрасный пример разнообразия рас и национальностей, причем мужчин и женщин было примерно поровну. Симпатичная молодая парочка по соседству с Томом пила Кока-Колу Лайт и держалась за руки, выглядя крайне взволнованной. Возможно, оба впервые оказались вдали от дома. Лэнгдон столько путешествовал с юных лет, что мог понять их беспокойство. Сидящий рядом с парочкой пожилой священнослужитель отдыхал, положив ноги на свою сумку. Напротив священника сидела хрупкого телосложения женщина с острыми, почти геометрическими чертами лица. Определить ее возраст мешал многократно обернутый вокруг головы, почти как тюрбан, длинный разноцветный шарф. А будто она была в деревянные туфли размером с 30-фунтовые гантели. На соседнем с ней кресле были разложены карты Таро, которые женщина внимательно рассматривала. Любого прохожего она одаряла взглядом «Я знаю о тебе все». Это несколько нервировало. Как-то на Виргинских островах Тому гадал по руке один старик. Он наобещал ему долгую жизнь, кучу детей, любящую жену, счастье и успех. Лэнгдона часто посещала мысль, что неплохо бы отыскать этого лжеца и потребовать обратно деньги. Том смотрел, как пожилая дама перемещается на ходунках. Она напомнила ему мать. Та после инсульта не могла говорить, так что Лэнгдон придумал, как общаться знаками. Он клал перед ней фотографию себя малыша на груди у матери, а та подбирала фото здоровой рукой. Это означало, что с ней все хорошо, что она воспринимает окружающую реальность. Том никогда не забудет тот момент, когда он положил перед ней фотографию и прождал 8 часов, но мать так и не прикоснулась к ней. На следующий день она умерла. Несколько минут спустя пассажиры и Лэнгдон в их числе подхватили багаж и встали с мест. Их звал Capital Limited.